Братья и сестры, мы уже подходим к завершению нашего собрания. И в такое время иногда мой маленький сын подходит ко мне и говорит: «Папа, когда собрание закончится?» Ну, я понимаю, что детям всем хочется, чтобы уже собрание закончилось. Иногда это хочется и взрослым. И, ну, у нас есть регламент, 2 часа. И мы должны быть верны тому, как приняли решение проводить наше собрание. Но не только поэтому. А потому что собрание – это дело Божье. И главное, центральное место в собрании – это чтение Святого Писания. Я хочу прочитать 2 текста Писания, и потом скажу о теме, и несколько мыслей. У нас не так много времени, и мы вместе преклоним колени и помолимся Богу. Книга Левит, 22 глава, 29 стих. «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение». И еще один текст Писания из Нового Завета – это послание к Ефесянам, 5 глава, написано так, 4 стихом. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение». Даже без глубокого анализа этих стихов, в контексте их написания, можно определить, ну вот так, пускай даже очень бегло, тему вот 2 прочитанных стихов, которые объединяют вот этих 2 стиха, между которыми огромный временный интервал. Это тема, которая затрагивает наше простое, но очень понятное нам слово «благодарение». Итак, и в 1 и во 2 стихе сказано о нашей благодарности в отношении к Богу. Братья и сестры, у нас прошли праздники жатвы, но еще осень, где-то, возможно, еще будут, не знаю. Но, в общем-то, я хотел продолжить тему 2 предыдущих братьев-проповедников и обратить внимание на одну очень важную проблему, которую затрагивает Святое Писание. Я думаю, что человек, вообще вот мы все люди, очень-очень религиозные и очень-очень как бы люди зависимые вот где-то подсознательно от осознания вот какой-то высшей силы. Ну, кто-то называет высшая сила, люди верующие называют это Бог, тот, который управляет. И человек вот где-то чувствует необходимость как-то отдавать должное Богу или каким-то образом, мы говорим, благодарить Бога. Страницы Святого Писания, они рассказывают нам о многих случаях, когда люди воздавали славу Богу. Но моя тема сегодня не о том, как, наверное, благодарить Бога. Я хотел бы больше обратить внимание на такую проблему, которую затрагивает вот книга Левит. Когда ты будешь благодарить Бога, когда будешь приносить Богу благодарность, приноси эту благодарность так, чтобы эта благодарность принесла тебе божественное благоволение, чтобы Богу понравилась твоя хвала. И я задумался о том, а от чего это зависит? Конечно, можно рассмотреть в контексте. Я как-то однажды рассматривал в контексте, там есть условия, когда жертва благодарности приносит благоволение. Но сегодня я хотел бы обратить внимание просто на саму проблему. И в послании к Ефесянам сказано так, что есть что-то, что стоит напротив благодарения. А напротив благодарения. Итак, есть вот 2 позиции. С одной стороны есть благодарность, а с другой стороны есть нечто другое. И там сказано пустословие, смехотворство, сквернословие. Это то, что стоит на этой стороне, и с другой стороны стоит благодарение. Итак, в нашей жизни, вот я стал рассуждать об этой теме, что в нашей жизни иногда наше вот отношение к Богу, наша благодарность, наша хвала Богу, наша как бы отдача Богу, она вдруг может превратиться в пустое. Что-то незначащее, пустословие определенное, которое не может принести благоволение, которое не может, как бы Бог на которое ответить своей радостью или, может быть, своим вниманием и становится неприятным Богу. На страницах истории Библии мы можем заметить несколько таких случаев, когда люди хотели поблагодарить Бога или хотели принести жертву Богу или хотели совершить служение Богу всесожжения, но это стало неугодным Богу. От самых первых страниц Библии Каин и Авель, и написано так, что Каин принес дар, но Бог не презрел на жертву Каина. Оказывается, эта жертва не принесла благоволения этому человеку от Бога. Богу не понравилась его жертва. Ну или такой пример, как Надав и Авиуд. Эти два человека вошли для каждения, но Богу не понравилось их служение, и Бог поразил этих людей. Ну или такой пример, как Давид, который нес ковчег в город Давидов для того, чтобы сделать такое внимание в сторону Бога. Но Богу не понравилось, как совершал это Давид, и Бог поразил Озу. Был такой царь Озия, который тоже вошел для кождения с кадильницей, и это Богу не понравилось. Итак, братья и сестры, оказывается, не только важно благодарить Бога или приносить жертвы Богу, не только важно вот участвовать, у нас прекрасно поет хор, очень хорошо сегодня и участие оркестра, замечательные псалмы мы сегодня слышали, кто-то, преклонив колени, молился сегодня, и это процесс нашего служения Богу, но это служение, которое должно принести благоволение, которое должно быть приятным Богу, которое должно в глазах Бога иметь должное состояние. Итак, три причины на трех примерах Библии, которые хотел бы я, которые вспомнил, показать три причины, когда наше служение, наше восприятие нашей отдачи Богу в глазах Бога превращается в ничто, превращается в пустоту и не созидает Божьего благоволения в нашей жизни. Первая причина – это греховность жизни служащего Богу или приносящего Богу дар благодарения или хвалу Богу. Греховность. Ну, наверное, самый яркий пример, и пример, в общем-то, я его уже отчасти сказал, это пример Каина. Написано так, что Каин, это Бытие 4 глава, Каин принес от плодов земли дар Господу. Это был именно дар Господу, когда Каин хотел поблагодарить. Он занимался, он проводил какие-то работы с землей, но вот он получил что-то от Бога, и он принес дар Господу. И кто-то, если бы это было возможным, посмотрел на Каина и сказал, какой он молодец. Он сегодня принес скрипочку, он сегодня прославил Бога. Спел в хоре, прославил Бога пением. Какой молодец человек! Ну, не равня тем, которые просто просидели. Нет, это хорошо. Но вот интересно, что Богу эта жертва не понравилась. И Бог отвернулся от этой жертвы и не презрел, не посмотрел на эту жертву. Бог даже в сторону Каина не посмотрел. Ему противно было то, что делал Каин. Почему? Неужели он плохо что-то сделал в плане своей жертвы? Неужели он плохо сыграл или плохо спел? Неужели это? И мы знаем в Слове Божьем, что Бог, обращаясь к Каину, говорит, грех лежит у двери сердца, ты господство над ним. А в послании Иоанн говорит, что Каин был злой, Каин был от лукавого, дела брата его были праведные, а дела его были злы. Итак, греховность жизни человека. Братья и сестры, первая причина, о которой мне хотелось бы очень, очень искренне, очень сердечно сказать именно себе, сказать каждому из нас. Мы люди, служащие Богу. И на нашей планете очень много людей, которые говорят, что они служат Богу. Но служение Богу, оно должно совершаться в чистом сердце. 49-й псалом – это тот псалом, который меня очень часто приводит в такое трепетное осознание. 49-й псалом. Я просто всем рекомендую, придя домой, прочитайте этот псалом. Это тот псалом, который отрезвляет сознание служащего Богу человека. Этот псалом начинается такими словами. «Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада». Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред ним огонь поедающий, вокруг его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой. Братья и сестры, посмотрите, Бог грядет, и вот псалмопевец Асав, описывая вот это состояние, он, говоря о Боге так величественно, говорит, «Бог богов, Господь возглаголал, Он идет с Сиона, является Бог, и не в безмолвии. Бог не молчит. Вот Он является, и Он не молчит. А что говорит Бог? Посмотрите, что Бог говорит. Он говорит: соберите ко мне святых, у меня сейчас будет с ними суд. И Он говорит: и небеса провозгласят правду, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой. А что хочет сказать Бог? Братья и сестры, вы знаете, что хочет сказать Бог? Он говорит: народ, я буду с вами судиться, народ мой. А за что судиться? Это непростые люди, к которым обращается Бог. Это Божий народ. Эти люди, здесь сказано, они вступили в завет с Богом. Написано так: я буду свидетельствовать против вас. Слушай, народ мой, я буду говорить. Эти люди в 5 стихе: соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. Эти люди когда-то вступили в завет с Богом. Дальше сказано, что Бог будет судить не за жертвы. Оказывается, эти люди приносят Богу жертвы. Они приносят Богу жертвы. Они приходят в храм, приносят жертвы. И может быть много-много этих жертв. Но Бог говорит: я буду с вами судиться. А за что? Эти люди служат Богу. Эти люди служат Богу внешне. И они приносят. Но их содержание сердца... И написано так: грешнику же говорит Бог, 16 стих: что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Оказывается, братья и сестры, проблема в 49-м псалме, который открывается для Божьего народа, это Божий суд по отношению к верующим людям. Не к людям этого мира, это к тем людям, которые приходят в Дом Божий, которые приносят жертву, которые поют, которые проповедуют, которые молятся, которые служат Богу, но Господь смотрит на них и говорит: «Мои же вы хорошие, я хочу сейчас вступить с вами в диалог». И не простой диалог, это диалог суда. И Он говорит: я призываю небо и землю, я призываю солнце, небо от восхода и до запада, то есть все пространство Вселенной, для того, чтобы показать одну большую проблему. Вы служите мне, но вы не понимаете главного. Вы не понимаете главного, что ваши жертвы, они мне в сути не нужны. И Бог говорит: мои, вот весь скот на тысячи гор. Вот я обладаю всем, что вы думаете, что мне нужны ваши жертвы. Вы думаете, что мне ваши песенки нужны. Вы думаете, что ваши стишки для меня нравятся. Вы думаете, что ваши молитвы для меня просто сами по себе приятны. Я как бы перевожу на наше понимание вот служение Богу. Он говорит: это все хорошо, это все понятно. И Он говорит: я не нуждаюсь ни в чем, я самодостаточен. И Бог говорит: принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. А конец этого псалма так звучит: уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем моим, своим, тому явлю я спасение Божие. Оказывается, главная проблема этих людей – это та проблема, о которой говорил брат Виталий, и та проблема, о которой говорил брат Алексей. Посмотрите, как сказано: уразумейте это, забывающие Бога. В жизни этих людей много дел, много служения, много жертв, много отдачи, но эти люди забыли о Боге. Они думают о своих жертвах, они думают о репетициях, они думают о подготовках, они думают о каких-то движениях в жизни, но они забыли о Боге. Им не нужен Бог. Они думают в принципе о себе. Они живут в принципе, сконцентрировав свое внимание на самих себе. И их жизнь, она превратилась не в богопоклонение, а в центре их жизни есть гордое «я», где я служу себе. И служа Богу, я забываю о Боге. И здесь Он говорит: принеси в жертву хвалу. Оказывается, жертва, она должна стать жертвой хвалы. Когда изнутри, из твоего сознания исходит прославление Бога, исходит поклонение Богу, исходит осознание того, что я служу Богу. И еще одну важную проблему Он здесь обозначил. И Он говорит: кто наблюдает за путем своим. У кого вот это чистое сердце? Кто смотрит за путем своим? Здесь я, возможно, ошибся. Здесь я, возможно, сделал что-то не так. Здесь, возможно, что-то нужно пересмотреть в своей жизни. И псалмопевец говорит, уразумейте это, забывающий Бога. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит. Слово «чтит», оно имеет значение как бы тяжести, взвешивания или придать чему-то вес. И Бог говорит, вот твоя жертва, она становится не пустой, она имеет вес. Она имеет вес, потому что ты приносишь Богу хвалу. Итак, братья и сестры, сегодня очень важно проанализировать свою жизнь. Это очень прекрасно, когда мы можем прославлять Бога, когда мы можем воздавать Богу хвалу, но когда в моей жизни есть какая-то зацепка, которая держит меня и не дает мне прорваться дальше. Может быть, я осознаю свой какой-то багаж греховный, но я не готов с этим как бы расстаться. Я не готов, может быть, покаяться перед Богом. Я не готов разорвать узы. Кто-то рассказывал за моряков, которые были на корабле, и корабль причалил к пристани. И вот у моряков такая есть возможность оказаться на земле. Ну, когда долго находишься в море, то очень хочется побыть на твердом основании. И вот эти моряки, у них было условие, можно день побыть на берегу, но к утру ты должен быть на корабле. И вот эти моряки как-то там весело провели время. И вот уже поздно ночью они к этой шлюпке, к лодке, в эту лодку и гребут, в ожидании того, что всего лишь там может быть полчаса, и вот он корабль. Но вот уже рассвет, а корабля все нет. И вот тогда, когда вот уже светло стало, они вдруг смотрят, что лодка привязанная к пристани. Лодка привязана. Они-то всю ночь гребли, они всю ночь старались. Ну, возможно, не совсем у них было состояние как бы трезвомыслящее, но эти люди не поняли главной проблемы. Они оказались без возможности продвигаться дальше. Их лодка привязанная. Братья и сестры, возможно, в нашей жизни быть такая же ситуация. Нам, может быть, глупо кажется поведение этих людей, но многие верующие люди живут именно в таком положении. Они привязали свою жизнь к земным проблемам, они привязали свою жизнь к каким-то жизненным удовольствиям, с которыми они не хотят расстаться, осознавая, что это и создает их греховной жизни, но они понимают, что надо Богу служить, и продолжают служить, но они не поймут, что они остаются на месте. В их жизни нету ни роста, нету ни радости, нету благодати, нету силы Святого Духа, нету какого-то торжества в Духе, только потому, что эти люди остаются привязанными. Итак, нам очень важно пересмотреть свою жизнь. Братья и сестры, и еще две причины, о которых я скажу очень коротко, но они тоже очень важные проблемы, которые могут делать нашу жизнь несостоятельным в плане служения и поклонения Богу. Вторая причина – это причина необъективности. Когда в нашей жизни мы принимаем от Бога что-то, а что-то не принимаем. Книга Иова повествует о проблеме этой. Когда Иов оказался в глубочайших страданиях, и жена пришла и сказала Иову: «Похули Бога и умри». И вот Иов сказал об одной очень важной, об очень великую истину. Он сказал так: «Неужели только доброе должны мы принимать от Бога, а злого не будем?» И написано так. Иов сказал: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Вот человек по имени Иов, он смог благословить Бога. И это Божье, и это благословение Бога, это прославление или возвеличивание Бога, оно было угодно Богу. Потому что, когда заканчивается книга Иова, то написано, что гнев Божий горел на тех людей, которые еще там говорили кое-что. Они говорили не так верно о Боге, но не так, раб мой Иов, говорит Господь. Братья и сестры, и вот эта величайшая истина – признание объективности в своей жизни. Нам очень иногда легко принимать от Бога доброе. И мы говорим: «Господи, благодарим Тебя за доброе». Но вы знаете, Слово Божие во многих примерах, оно показывает, что великие люди Божьи, великие люди Библии, они готовы были принимать и злое. Злое, то есть то, что неприятно было в жизни. Был такой человек, как Илий, и написано так, когда в его жизни он узнал о бедствии, об одной проблеме, написано так, «Он Господь, что Ему угодно, то да сотворит». Наш Господь Иисус Христос, Он сказал так, «Отче, да будет воля Твоя, и доминует меня чаша сия, но да будет воля Твоя». Принятие от Бога того, что может быть сегодня для меня очень и очень неприятно. Братья и сестры, ну я вот думал так, а потом порассуждал, что оказывается, нам трудно принимать и доброе от Бога. Очень трудно принимать и доброе. Конечно, очень легко, когда сказать за доброе, «Господи, спасибо Тебе, что у меня есть хороший дом, что у меня есть хорошая машина, что у меня есть там хорошие какие-то зарплата хорошая или какие-то возможности хорошие». Может быть, это и легко сказать, но очень часто мы даже и об этом забываем сказать. Но вы знаете, я думаю, что вот Слово Божие определяет отношение к доброму. Вот лучшим образом отреагировал на доброе царь Давид. И он сказал так, «От тебя полученное мы отдали тебе». Мы очень много получаем от Бога доброго, братья и сестры. Но вот этот принцип правильного, объективного отношения к доброму, которое дает Бог, «От тебя полученное мы отдали тебе». И был такой человек по имени Неемия. Он человек, который занял очень высокое положение в свое время. У него был хорошо выстроен карьерный рост. У него очень много получалось в профессиональном своем направлении жизни. Но вы знаете, когда Бог позвал этого человека на служение, этот человек не посмотрел на свое великое свое положение. Этот человек не посмотрел на свои возможности. А этот человек преклонил свою жизнь перед Богом. И я думаю, что он сказал в принципе то же самое. «От тебя полученное отдали тебе». Книга Неемия, она повествует об этом человеке, и там есть еще упоминание об одних людях, о которых сказано, впрочем, знатнейшие из них не наклонили вы свои послужить для Господа. Братья и сестры, очень часто в жизни своей, принимая доброе от Бога, мы не замечаем, что это доброе существует только для того, чтобы мы и отдали его Богу. Мы думаем, что Бог нам дал богатство, что Бог нам дал здоровье, что Бог нам дал таланты, чтобы мы жили для себя. Но все, что дал Бог доброе, мы должны отдать Богу. Это и есть правильное понимание жертвы благодарения. И когда приходит в жизнь беда, и когда приходит в жизнь добро, мы должны точно сказать: «Господи, от Тебя». Вы знаете, я думаю, что очень трудно, и даже еще труднее, когда смотреть на жизнь другого человека. И когда в жизнь другого человека пришла беда, то нам легче утешать, чем радоваться, когда в жизнь другого человека пришло добро. И когда пришла беда, мы говорим: «Брат, ну Бог твою жизнь допустил, пусть Бог тебя утешит». Но когда пришло в жизнь другого добро, нам очень трудно сказать: «Брат, слава Богу, я рад за тебя, что у тебя машина лучше, чем у меня, что дом у тебя лучше, чем у меня, что у тебя мебель лучше, чем у меня». Нам очень трудно сказать. И мы думаем: «Ага, вот это он серебролюбивый, а корень всех зол есть серебролюбие. Но, ох, какой же он человек». Какой же он неправильный человек, братья и сестры. Объективность нашей жизни – это научиться принимать и добро, и зло от Бога, как это сделал Иов. Не так давно я слушал одну книгу, очень сильная книга «Скажи жизни да», Виктор Франкл, психолог в концлагере. Вот интересную мысль одну он отметил. Одна женщина, которая оказалась в жесточайших условиях жизни в концлагере, и он был как бы там и врачом, и заключенным. И вот эта женщина лежит на больничной койке и, в принципе, умирает. И он с ней беседует, и она говорит: «Вы знаете, я очень рада, что моя жизнь прошла через эту полосу страданий». Он говорит: «А почему?» И она говорит: «Вы знаете, я в жизни была очень счастливым человеком, но очень поверхностным. У меня было как бы все, я жизнь воспринимала налегке. И только оказавшись в этих жесточайших страданиях в концлагере, я поняла вообще смысл жизни. И она говорит, у меня есть единственный друг. Вот сейчас на свете у меня есть единственный друг. И он говорит, а кто этот друг? Она говорит, это каштановое дерево вот там за окном больничным. И он говорит, ну, наверное, что-то у женщины уже не совсем. И она говорит, я с этим деревом разговариваю. Но он думает, он как психотерапевт, я проверю, вот, может быть, что-то у нее уже с сознанием не то. И он говорит, а дерево вам отвечает? И она говорит, конечно, отвечает. А скажите, что вам дерево говорит? Она помолчала и говорит, вы знаете, мне дерево говорит о жизни. Есть жизнь, есть вечная жизнь. Братья и сестры, оказывается, Бог, допуская в нашу жизнь обстоятельства и добрые, и тяжелые, Он подводит нас к осознанию того, что есть жизнь, есть вечная жизнь, есть вечный Бог, есть вечные идеалы, есть вечные ценности, есть вечная красота жизни. И поэтому, объективно преклонив колени перед Богом, мы должны сказать, Господи, да будет воля Твоя, Ты дал, Ты взял, да будет имя Господне благословенно. И третья позиция, которая может делать нашу жизнь, наше служение Богу неправильным, недействительным, пустым, это позиция эгоцентризма. Когда в центре нашего служения стою я. Есть такая притча, она в русской литературе есть, о лягушке-путешественнице, которая, как бы слыша дифирамбы в ее адрес о том, как гениально продуман вот этот путь ее в теплые края, и слыша вот этот возглас, кто же это такой умный, кто же это такой одаренный, который смог придумать вот такую сложную конструкцию, ей так хотелось крикнуть, что я. И она крикнула, и ее жизнь, в принципе, закончилась. Но мы помним эту притчу. Но суть в чем? Что в Библии, и не только в Библии, в нашей жизни, среди нас, мы можем часто фиксировать в своей жизни, что тогда, когда я служу Богу, на первом месте стоит не Бог, на первом месте стою я. Такой библейский пример привел Иисус Христос, когда Он рассказал о гордом фарисее, пришедшем в храм и молящемся Богу, и говорящем «Благодарю Тебя, Господи, что я не такой». Братья и сестры, что я не такой? Вот эта проблема, с которой столкнулся этот человек, и не только этот человек, большинство из нас часто в жизни переживали эту проблему. Когда сказал проповедь, и думаешь, как хорошо я сказал. Когда спел, когда сыграл, и думаешь, как хорошо. Но именно эта проблема делает наше служение. Когда человек сделал что-то доброе, но ему так хочется, чтобы люди узнали, что это же он сделал, что не кто-то другой, он сделал. И вот эта проблема эгоцентризма, она нейтрализует наше служение Богу, и это служение теряет божественное благоволение. Был такой известнейший дирижер в мировом понимании Тосканини, и однажды в работе с оркестром он сказал так, работая над симфонией Бетховена, он сказал так, «Господа, я ничто, вы ничто, Бетховен все». Ну, конечно, это в работе музыкального коллектива, но в нашей жизни должно быть именно так. Я ничто, вы ничто, Бог все. Именно таким принципом жил апостол Павел, и он говорил так, 1 Коринфянам 3:7, «И насаждающий, и поливающий, что есть, братья и сестры? Ничто, а все Бог возвращающий». А оказывается, вот почему в жизни апостола Павла был гениальнейший, как бы парадоксальный успех, когда он сделал так много среди таких тяжелых обстоятельств. Он понимал, что все в жизни, что он имеет, есть ничто. Братья и сестры, не достигая уровня апостола Павла, никто из нас не может достигнуть этого уровня в успехе, но мы часто думаем, что мы что-то, мы часто думаем. Мы можем горделиво поднять нос, мы можем с гонорком что-то сказать. Почему? Мы думаем, что мы что-то. Мы ничто. Именно поэтому в посланиях апостола Павла больше 40 раз встречается слово «благодарение». Он очень часто благодарит Бога. Почему? А он знает, что он ничто. Дорогие братья и сестры, итак, три важных причины, которые могут превращать наше служение Богу в ничто, когда мы имеем греховное состояние, когда мы необъективно относимся к тому, что Бог дает, и когда в центре нашего служения находится собственное «я». Это то, что нейтрализует наше служение, превращает его в ненужное, в бесполезное, в страшное, грязное и Богу неугодное служение. Последний текст, и мы будем молиться, когда закончится история жизни на земле, когда мы с вами, братья и сестры, переступим порог жизни временной и войдем в жизнь вечную, знаете, что там будет? Братья и сестры, вот я этим словом хочу закончить свою проповедь и пригласить к молитве. Будет великое, будет великое. Посмотрите, что будет. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Придет это мгновение, когда те люди, которые научились на земле по-настоящему прославлять Бога, они преклонятся в лице этих 24 старцев, церковь выражена. Мы преклонимся перед Богом, и что мы сделаем? Мы свои венцы, которые получили от Бога, положим пред Ним, и что мы скажем? «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, потому что Тобою все». Братья и сестры, но чтобы там преклонить колени, нам сегодня нужно проверить сердце. И может, у кого-то есть греховное содержание, нам нужно покаяться. А может быть, кто-то необъективно смотрел на жизнь и роптал, или, может быть, гордился. А может быть, кто-то в своем служении всегда ставил и видел только себя. Преклонив пред Богом, уже здесь нужно сказать: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу. Нашему Богу пусть всегда будет хвала. Аминь».